Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе фестиваль слэм-поэзии в Берлине. Есть ли еще в мире голландцы? Царьград между Италией и исламом. Репортаж с последних выставок. Писатель Франтишек Листопад, лауреат премии Сайферта. Русский европеец Борис Слуцкий. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Франции, где отмечают полувековой юбилей Нобелевской премии, присужденной Альберу Камю, рассказывает Дмитрий Савицкий.
Дорогой господин Камю, я принес вам хорошую новость. Шведская академия во время сегодняшнего заседания решила присудить вам Нобелевскую премию по литературе за, здесь я должен вам процитировать послание Академии, за ваш весомый литературный труд, который с серьезностью и проникновением высвечивает проблемы сознания современного. Вы девятый француз, удостоенный этой высокой награды. Я счастлив констатировать, что Франция опережает в этой области высоких литературных наград все остальные страны.
Благодарю вас, господин посол, и прошу вас передать Шведской академии мою благодарность. Благодарность французского писателя из Алжира.
Ровно за месяц до этой отвратительной новости, как назвал Камю присуждение ему Нобелевской премии, после долгого лета безуспешных попыток написать хотя бы 20 страниц, 17 сентября 1957 года Альбер Камю отправил письмо другу, поэту Рене Шару, в котором он откровенно признавался в том, что депрессия его достигла зенита и что он был бы рад, цитирую, исчезнуть. 16 октября он обедал с Ми, как он ее называл, женой Артура Кёстлера, Патрисией Блейк, любовницей Вестимана Фосе Сен-Бернар у Мариуса. Посередине обеда появился рассыльный из Галимара со словами «Вам присуждена Нобелевская». «Что может быть хуже подобного мавзолея?» — выдавил побледневший Камю, когда перо отказывается писать, премию должны были дать к Мальро. В те дни он предпочитал гонять в футбол или удрать на юг, а не встречаться с журналистами или готовиться к путешествию на север. На следующий день, однако, в Галимаре состоялся коктейль по поводу радостной новости, и Альбер Камю пил скандинавскую «Аквавита» и, на вершине славы, чувствовал, что достиг не небес, а дна. Но к 10 декабря он был готов. Первый лауреат с африканского континента, второй, самый молодой после Киплинга лауреат, девятый француз, хоть он и подчеркивал, что его родина — Алжир, а потом Франция, коммунист, которого ненавидели коммунисты, потому что он безжалостно и открыто их критиковал, участник сопротивления и главный редактор подпольной газеты «Комба», «Борьба», человек, отказавшийся от титула философа, называвший себя мыслителем, сформулировавший идею абсурдности существования, он обратился к членам королевской семьи, шведским академикам, коллегам и журналистам с речью, которая сама по себе является одним из лучших его произведений.
Сир, мадам, альтесс роял, медам, месье.
Сир, ваше королевское высочество, дамы и господа, получая награду, которой ваша свободная академия великодушно удостоила меня, я испытал чувство огромной благодарности, тем более глубокой, что прекрасно создавал, до какой степени это отличие превосходит мои скромные личные заслуги. Любой человек, особенно художник, стремится к признанию. Я, разумеется, тоже, но узнав о вашем решении, я невольно сравнил его значимость с тем, что я представляю собой на самом деле. Поскольку мне трудно было соотнести себя с этой наградой, опираясь лишь на собственные заслуги, я не нашел ничего другого, как призвать на помощь то, что на протяжении всей моей жизни, при самых различных обстоятельствах, поддерживало меня, а именно представление о моем литературном творчестве и о роли писателя в обществе. Позвольте же мне, исполненному чувствами благодарности и дружбы, объяснить так просто, как мне удается, каково оно, это мое представление. Я не могу жить без моего творчества, но я никогда не ставил это творчество превыше всего. Напротив, оно необходимо мне именно за тем, чтобы не отдаляться от людей и, оставаясь самим собой, жить точно так же, как живут все окружающие. Поскольку призвание художника состоит в том, чтобы объединить, возможно, большее число людей, оно не может зиждеться на лжи и рабстве, которые повсюду, где они царят, лишь множат одиночество. Каковы бы ни были личные слабости писателя, благородство нашего ремесла вечно будет основываться на двух трудновыполнимых обязательствах – отказе лгать о том, что знаешь, и сопротивлении гнету.
Альбер Камю был, кроме прочего, самым рано умершим из всех нобелевских лауреатов по литературе. Выступая в Стокгольме с нобелевской речью, он не знал, что жить ему осталось 3 года и 13 дней, и что прикончит его не в молодости подхваченный туберкулез, прекративший и его карьеру футболиста и вратаря, и ставший преградой на пути в армию, а тормоза Фасель Веги, которую занесло. Она врезалась в платан, ударилась о другое дерево и развалилась на части. Было Альберу Камю 46 лет. Стоит, быть может, помнить о том, что он был удостоен Нобелевской премии не за роман «Падение», вышедший годом ранее, а за эссе «Размышления о гильотине». Камю был ярым сторонником отмены смертной казни. Он разошелся с Жаном Полем Сартром, который причислял Камю к экзистенциалистам, от чего сам писатель открещивался. В начале 50-х он выступал против диктаторских и авторитарных режимов, отстаивая права человека. А Камю забыли на десятилетия. На литературной сцене мелькали Солерсы и Уильбеки, метры постструктурализма и постпостмодернизма. Но несколько лет назад ведущий полночной литературной передачи Гийом Дюран вдруг выдавил слова, которые были у всех на уме. Но ведь если говорить серьезно, очень серьезно, после Камю никого не было.
Полвека Нобелевской премии Альберу Камю в рассказе Дмитрия Савицкого. В Берлине состоялся ежегодный конкурс слэм-поэзии всего немецкоязычного пространства. Сюда съехались поэты из Германии, Австрии и Швейцарии. На фестивале побывала наш берлинский корреспондент Екатерина Петровская.
«Давай, иди, взывает Себастьян, и ему вторят сотни голосов». Это не призывы к общенациональной стачке или демонстрации. Это просто конкурс поэзии, так называемой слэм-поэзии. На ежегодном общенемецком конкурсе слэма в Берлине Себастьян 23 исполнил стихотворение «Борьба с монотонностью». «Иди, иди». Нет, не на работу, а прямиком домой к шефу. Посмотри, как он живет. Если ты страдаешь манией преследования, просто развернись и иди в другую сторону. Тогда уже ты будешь сам преследовать всех. Иди. И если встретишь скинхедов, не забудь спросить, как пройти к парикмахеру, и внимательно выслушай ответ. Вот такая смесь английской абсурдной поэзии с социальной агиткой в духе театра Брехта и Айслера. Сам Себастьян в модной кепке походил не столько на Маяковского, сколько на молодого Евтушенко. В Берлине состоялся 11-й ежегодный конкурс слэм-поэзии, где поэты разного пола и возраста громогласно читали свои стихи со сцен и трибун перед сотнями зрителей. Ровно 10 лет назад был придуман и проведен первый конкурс такого рода. И если в первый год конкурс был альтернативным и камерным, то нынешний носил уже почти массовый характер. К соревнованиям было отобрано 200 поэтов из Швейцарии, Австрии и Германии. В клубах и бальных залах в огромном концертном зале на 2000 мест проходили поэтические состязания. А отбирали поэтов так. Уже много лет проводится целый ряд локальных турниров, которые посылают своих победителей для участия в общенемецком конкурсе. Тексты здесь представлены лишь условно можно назвать поэзией. На самом деле со сцены может читаться абсолютно все. Петра Андерс, одна из организаторов фестиваля, пояснила.
Эти тексты совершенно не обязательно должны рифмоваться. Более того, это могут быть даже бытовые зарисовки, написанные прозой. Иногда эта проза ритмизована. Надо сказать, что тема «боль» не очень хороша для сцены, но главное, чтобы текст хорошо звучал. Поэтому ритм и рифма все же часто важны.
Прозаические миниатюры, памфлеты, кабаре, эстрада, хип-хоп и рэп. Слэм вобрал в себя множество жанров. Это не чистая литература, это перформанс, конгломерат ряда жанров. Слэму часто предъявляют претензии, что это занятие для графоманов. В ответе критикам, опубликованном на сайте «Проза», Анатолий Ульянов, один из теоретиков слэма, пишет.
Слэм не занимается литературой в традиционном смысле, и, что более важно понять, не занимается поиском и улучшением литературного качества. Одна из основных задач слэма – не качество текста, но качество его представления. Более того, слэм – это аудиовизуальное явление. Большинство подлинно слэмерских текстов не рассчитаны на то, чтобы быть напечатанными и существовать в традиционной литературной форме. Не исключено, что внутри слэма родится воистину высокая литература. Но все это, конечно, возможно лишь в единичных случаях, так как слэм – самое демократичное, если не сказать, анархичное явление в литературе. Один из основополагающих его принципов – вседоступность. Каждый может принять участие в слэме. Посему слэм всегда будет явлением народного массового качества.
Liebe Leute, das ist unser erster Kandidat des heutigen Abends, der erste Wettbewerber aus Berlin, Micha Ebeling, für euch und für Sie.
На многих конкурсах поэтического слэма участники имеют право использовать аудио- и видеоэффекты, а также выводить на сцену домашних животных, если это, конечно, способствует презентации текста. Победителей определяет сама публика силой аплодисментов. Здесь на сцене поэт один, совсем один, со своим текстом. Его выступление длится ровно 5 минут. Если выступающий не укладывается в эти рамки, его обрывают с помощью трансляции сводки новостей. Самым юным участником молодежного слэма около 13 лет. Победителем молодежного конкурса стал 18-летний берлинский школьник Юлиан Хойн со стихотворением «Во что же можно верить, Стеркан?». Действие происходит в городской подземке в так называемом Убане, где царит всепоглощающая депрессия. Все стихотворение – нагнетание и сгущение темных красок. Люди превращаются в тени, а жизнь беспросветна. Но вдруг в вагон заходит сосед лирического героя Турок Таркан. Он-то и отвечает на сакраментальный вопрос своего ровесника. Турецкий акцент, словно свежий ветер. Слэм – искусство актуальное. Берлинские поэты-слэмисты высмеивали мир рекламы и тотального потребления. Современным средствам массовой информации тоже досталось. Слэм-поэзия – острое оружие против всемирного поглупения. Здесь оголтело прокламировали индивидуализм. А один поэт даже создал опус, подобный произведениям «Незнайки из цветочного города». Он зарифмовал индивидуальность и реальность. И хотя вроде бы хорошо рифмуется, чуткая публика его мигом освистала. Но конкурс не ограничивался чтениями. В разных уголках Берлина проводились поэтические акции. Так, на Александерплац, неподалеку от телебашни, кучка поэтов под моросящим дождем читала в микрофон свои вирши. И толпа, пришедшая товариться, их с удовольствием слушала. В рамках конкурса показывали поэтическое кино дружественного фестиваля «Зебра». Этот фестиваль первым в мире стал собирать фильмы и анимацию, сталкивающие поэзию с визуальным рядом. Своего рода кинослэм. А в клубах проходили концерты рэпа и хип-хопа.
Back in the days when I was... feinen Ausflug zurück in die Zeit nach Katzhorst, wo ich als Klaus Bub aufwuchs. Entsinn mich gern an unserem Mietshaus in der Kopfweltwasserstraße. So sah's in unserem ganzen Kiez aus, hinten raus.
И кажется, мир опять немного изменился. Быть гражданином становится все труднее, а поэтому все соблазнительнее. Следующий конкурс состоится через год в Цюрихе. Приезжайте.
An unsere Werkstatt im Keller, inklusive aller Restbestände. Holzmütter, Werkzeug und Junge, wie ich trafen sich oft dort unten. Im 40 Watt Nahrung.
Берлинский конкурс Slam поэзии в рассказе Екатерины Петровской. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. В Италии проходят одновременно две выставки, осью которых служит Константинополь, он же Стамбул. Главная тема – отношения христианского Запада и мусульманского Востока, рассказывает Михаил Талалай.
Первая из них с титулом «Венеция и ислам» открылась, соответственно, в знаменитой Лагуне, в стенах самого известного ее светского здания во Дворце Дожей. Это внушительное собрание самых разных артефактов, попадающих в заявленное название. Венеция начинала свое историческое поприще под покровительством Византии, затем захватила ее во время Четвертого крестового похода и потеряла после реванша византийцев. Потом она умело торговала с турками, взявшими берега Босфора. Конечно, с турками Венеция и воевала, но в целом в ее политике всегда доминировал трезвый коммерческий расчет, и эта холодная рациональность венецианцев импонировала султанам. Венеция была единственной европейской державой, которая всегда имела постоянных посланников в столичном Стамбуле. Знаменательно, что уже 40 лет спустя после падения Константинополя турки просят у венецианцев художника-портретиста. И тот, Джентиле Беллини, брат более известного Джованни Беллини, едет к неверным, дабы создать портрет их султана Махмеда II. Этот портрет, прибывший из Нью-Йорка, одна из главных жемчужин выставки. Из Австрии привезена целая галерея турецких вельмож, писанных итальянцами. Кроме портретов, тут предметы ювелирного искусства, картины венецианцев с исламскими сюжетами, чаши, вазы, облачения, султанские грамоты и прочее. Иногда выставленные предметы, на мой взгляд, не вписываются в концепцию выставки. Например, представлено несколько прелестных Мадонн. Почему? Оказывается, в одеяниях Божьей Матери искусствоведы узрели некие исламские орнаменты. В целом, желание дать полную картину венециано-исламских отношений в их самых разных аспектах, на мой взгляд, несколько вредит эстетическому впечатлению от выставки. Слишком разнородные предметы так и не соединяются в одно целое. Хорошо смотрящиеся в одном книжном каталоге свитки, гравюры, одеяния, портреты в экспозиционном пространстве вызывают чувство растерянности. Но надо сказать, что пространство это само по себе хорошо. Это один из главных залов Дворца Дожей, зал скрутинию, то есть выборов, где избиралась политическая элита республики. Организаторы выставки везде, где могли, подчеркивали в духе современной европейской политики мирный, конструктивный характер ислама. Однако, как будто по иронии исторической судьбы, главная картина в этом зале – морская битва при Лепанто, где венецианцы жестоко бьют агрессивных турок. Экспозиция «Венеция и ислам» продлится до 15 ноября. Другая выставка «Времени» с красивым названием «Пространство при мудрости» посвящена Константинопольскому собору Святой Софии. Ее устроитель – фонд «Митинг Римини», устраивающий внушительные конференции, симпозиумы и прочее. Выставка смотрится много органичнее первой, хотя по важности, конечно, ей уступает. В залах замка правителей Римини, сеньоров Малатеста, развешаны гигантские фотографии интерьеров Царьградского собора. Они специально сделаны фотографом Франко Паджетти. Мне, часто бывавшему в Святой Софии, пришлось удивиться высокому мастерству строителей, воссоздавших тут атмосферу великого храма. Помимо прекрасных, огромных фотографий, немногочисленные, но изысканные предметы константинопольских мастеров, иконы, литургические чаши, распятия. Их дали для выставки преимущественно Ватикан и та же Венеция, полная константинопольским добром. Вся эта красота, понятно, византийского происхождения. Но и тут незримо присутствуют нынешние ее владельцы – турки. Экспозиция развернута под почетной эгидой посольства Турции в Италии. Пояснительные стенды, как полагается, в доброжелательном духе рассказывают о мусульманах. Один эпизод представляет Махмета, покорителя Царьграда, чуть ли не героем, правда своеобразным, спасения византийских памятников. Эпизод следующий. Махмед-завоеватель видит в соборе Святой Софии турка, который долбит в ярости мраморный пол. «Зачем ты его рушишь?» — спрашивает султан. «Во славу веры», — отвечает фанатик. Султан убивает его на месте, поясняя. «Пусть солдаты берут людей и драгоценности. Все здания принадлежат мне». Заканчивается выставка стендом, где цитируется знаменитое высказывание русских посланников о Святой Софии. Дадим расширенную цитату из «Повести временных лет» в переводе Дмитрия Сергеевича Лихачева. «Ходили в Болгарию, смотрели, как они молятся в храме, то есть в мечети. Стоят там без пояса. Сделав поклон, сядет и глядит туда и сюда, как безумный, и нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Недобр закон их. И пришли мы к немцам, и видели в храмах их различную службу, но красоту не видели никакой. И пришли мы в греческую землю, и вели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали, на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького». Кажется, и турки почувствовали то же самое. Увидев Святую Софию, они обратили ее в главную мечеть, назвав ее в итоге матерью всех мечетей. Кто был в современном Стамбуле, обратил внимание, насколько все позднейшие турецкие мечети, начиная с прославленной Голубой, напоминают собор Премудрости Божией. Выставка «Времени пространства Премудрости» продлится до 11 ноября.
«Мусульманский Восток и христианский Запад» на итальянских выставках, рассказывал Михаил Талалай. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим «Европейский час» поверх барьеров.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Сборная России одержала победу в ключевом матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2008 года. В Москве россияне обыграли англичан 2-1, и теперь судьба путевки в финальный турнир находится в их собственных руках. А в Москве были совершены несколько нападений на британских граждан, приехавших на футбольный матч. Пострадали около 10 английских болельщиков. Высший административный суд Украины приостановил публикацию официальных результатов выборов в Верховную Раду до рассмотрения иска Компартии. В исковом заявлении коммунисты говорят, что Центральная избирательная комиссия Украины допустила многочисленные нарушения статей Конституции, касающихся прав и свобод граждан и закона о выборах. Парламент Турции разрешил армии провести операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака. Решение, принятое подавляющим большинством, дает турецким военным возможность пересечь иракскую границу, когда они сочтут нужным. США, Ирак и Союз НАТО призвали Анкару проявить сдержанность. Законодательное собрание Петербурга окончательно одобрило законопроект, разрешающий строительство делового Охта-центр. Проект вызвал резкие протесты горожан, которые считают, что высотное здание изуродует облик Петербурга. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт посетит в четверг Москву с кратким рабочим визитом. Как сообщила канцелярия премьера, Ольмерт намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным целый ряд региональных проблем, включая угрозу, исходящую от Ирана. В секторе Газа в перестрелке с боевиками группировки «Хамас» погиб израильский военнослужащий. В перестрелке погиб и боевик «Хамаса», трое ранены. В Ираке погиб военнослужащий США. Он был убит в воскресенье в перестрелке во время операции к югу от Багдада.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Борис Слуцкий. Его портрет представит Борис Парамонов.
Бориса Абрамовича Слуцкого можно смело назвать лучшим, талантливейшим поэтом советской эпохи. Это определение, как известно, относится к Маяковскому и в свое время было, безусловно, правильным. Но время переменилось, и сейчас все видится несколько по-иному. Маяковский был не столько поэтом эпохи, сколько самой эпохой. Он был явлением, выходящим за рамки поэзии, искусства, эстетики вообще. Слуцкий же, как это ни кажется на первый взгляд странным, эстет. Самое интересное в Слуцком – его абсолютная лояльность советской власти, коммунистической идеологии. Но связь Слуцкого с его эпохой все же не столь прямолинейна, и главное, она не идеологического характера. Давно известно, что в идеологию художников не следует особенно верить. Она у них только предлог, только мотивировка художественного построения. Это говорил Шкловский, и он же сказал другое, тоже имеющее к Слуцкому самое непосредственное отношение. Что произведения искусства становятся классическими, когда они утрачивают идеологическую значимость, делаются, так сказать, безвредными в социальном смысле. Еще не пришло время решать, классик ли Борис Слуцкий, но смело можно сказать, что коммунистическая идеология была для него ценна прежде всего, если не единственным образом, как мотивировка его художественных построений. Он сделал тезисы коммунизма эстетически выразительными. Но это получилось у него как раз потому, что ко времени его появления в литературе, после Сталина, хрущевскую оттепель, они, эти тезисы, утратили свою актуальность. Коммунизм предстал в некоем временном отдалении, перестал быть злобой дня. Он стал уже отчасти музейным явлением и, как всякое прошлое, начал вызывать ностальгию. Собственно говоря, сам Слуцкий этому процессу в сильнейшей степени способствовал. Это он представил коммунизм в некой отдаленной романтической дымке. Основной прием поэзии Слуцкого – анахронизм. Для него, так сказать, столицей Украинской Советской Социалистической Республики остался Харьков. Вот это и давало эстетический эффект. Кстати, именно об этом, о Харькове, Слуцкий написал однажды стихотворение «Три столицы». Харьков, Париж, Рим. Сверив призрачность реальности с реализмом призраков истории, торопливо выхлебавших Лёбова, содрогаясь, что там с Робеспьером, я хватал родимый том, стремглав, падал на диван и окунался в сену. И сквозь волны видел парня, яростно листавшего Плутарха, чтоб найти у римлян ту республику, ту же самую республику, как в неведомом, невиданном, неслыханном, как в невообразимом Харькове. Здесь весь Слуцкий как на ладони, или употребим слово более подходящее к нему – как на схеме. Советская реальность делается призрачной, а призраки реальными. История коммунизма отдаляется в невообразимую даль. Она делается уютной, как толстый том о Риме, читаемый подростком на семейном диване. Советский 37-й год Слуцкий превратил в 93-й, в роман Гюго. Но это стало возможным потому, что советская история в сущности кончилась уже к середине 50-х годов. Строго говоря, она кончилась даже раньше, в войну. Слуцкий фронтовик, написавший о войне массу стихов, но и война у него несколько анахронична, не Великая Отечественная, а скорее прошедшая под знаменами Коминтерна. И опять же, тут не идеология, а потребный искусству семантический сдвиг. Самое знаменитое стихотворение Слуцкого «Лошади в океане». И хотя они тонут, потому что подорвался на мине транспорт с иностранным именем «Глория», лошади эти из первой конной. Малоизвестность, непопулярность Луцкого не случайна, она связана с его неординарной тонкостью, говоря его же словами «судьбы общие, а слава личная». Судьба его поэзии зависит от того, как долго будет длиться в России отталкивание от советской эпохи и от советской истории. Сейчас, в этом случае, ему не грозит популярность у тех ветеранов, что продолжают ходить на демонстрации с портретами Сталина. Для них он слишком тонок, слишком художник, не комиссар и не политрук. Он для эстетов комиссар и политрук, художественный их образ, эстетическая сублимация этих ликов коммунистической истории. Простота, прозаичность, схематичность, почти примитивность Слуцкого мнимые – это искусно организованный прием. Слуцкий – поэт не для каких-нибудь наших, это поэт для Бродского, и влияние его на Бродского неоспоримо. Он не для митингов, а для камерного чтения. Но в отдаленной перспективе, когда трагическая советская эпоха сделается всего лишь виньеткой на полях исторических книг, Слуцкий и будет этой виньеткой, деталью советского архитектурного ордера. Он сохранится, как одна из колонн рухнувшего здания. А развалины – это и есть классика.
Портрет русского европейца Бориса Слуцкого представил Борис Парамонов. На прошлой неделе высшей литературной премии Чехии, призом имени Ярослава Сайферта, лауреата Нобелевской премии, был награжден чешский писатель и поэт, с 50-го года живущий в Португалии, 86-летний Франтишек Листопад, рассказывает Нелли Павловского.
Премия Ярослава Сайферта – не единственная награда у писателя-эмигранта Франтишека Листопада. Кроме международных литературных призов, Листопад – обладатель и высоких правительственных наград. В 1999 году президент Вацлав Гавел наградил Франтишека Листопада медалью «За заслуги». После войны такую же медаль вручил ему президент Бенеш, а маршал Йосип Броз Тито пожаловал ему военный орден за подпольную работу в сопротивлении. Во время войны Листопад с оружием в руках боролся с оккупантами совместно с гражданами Югославии. Родился он в 1921 году. Его настоящее имя Иржи Сынек. Он внук известного издателя, печатавшего, среди прочих, Ярослава Гашека. Во время нацистской оккупации будущий писатель, его сестра и отец получили повестку с приказом отправиться в еврейское гетто Терезин. Сестра и отец послушались, сын отказался подчиниться. Некоторое время скрывался, потом присоединился к партизанам. Впоследствии писатель объясняет свое непослушание тем, что уже в середине 30-х годов он хорошо знал, чем заканчиваются все эти перемещения евреев в гетто. В те годы в Праге появились первые эмигранты из гитлеровской Германии. Они рассказывали молодым чехам о концлагерях и даже научили их гимну концлагеря с таким припевом: «Мы, солдаты болот, идем с лопатой в трясину». После войны в живых осталась только сестра. По окончании философского факультета Карлова университета Листопад уехал в 1947 году в Париж в качестве редактора журнала Министерства информации, а после февральского коммунистического переворота 1948 года в Чехословакию больше не вернулся. В 1959 году перебрался из Парижа в Португалию, где принял участие в основании тамошнего телевидения. В 80-е годы стал директором Национального театра в Лиссабоне и директором Института театра и кино. Его творческая писательская деятельность началась уже в 1939 году. В 1954 году его имя стало известным на Западе после публикации знаменитого эссе «Тристан» или «Предательство образованных». Поэзию пишет Листопад на чешском языке, прозу и детские сказки на португальском. Премия имени Ярослава Сайферта была присуждена ему за его последний поэтический сборник «Роза дефинитива», в который включены стихи за последние 7 лет. Они написаны на изысканном чешском языке. Писатель не забыл его за долгие годы отсутствия на родине. О себе он говорит:
«Я человек без родины и без дома. Лиссабон не моя родина, но там я чувствую себя дома. К нему легко привыкнуть, потому что солнечный свет врывается к вам каждое утро. А если уж говорить о родине, то она у меня здесь, в Чехии. Но это понятие абстрактное, потому что нет у меня здесь ни дома, ни дверей, ни моих стульев, здесь нет света. Но я чех и чувствую себя чехом. Дома – там, родина – здесь». Я вообще-то думал, что никогда уже Чехию не увижу, что она стала иллюзией, литературой. Сначала мне не хватало ее запахов, потом понятий, позже мне не хватало языка, музыки, которую рождает слово. А потом я перестал испытывать в этом потребность. Вопрос стоял так: или я выживу, или нет. А чтобы выжить, надо было отодвинуть запах родины куда-то подальше, запрятать его. Не забыть, а спрятать.
После 40-летнего перерыва Франтишек Листопад приехал в Прагу в разгар бархатной революции в декабре 89 года. Приехал не один, а вместе с португальским президентом Марио Суарешем. Франтишек Листопад – мастер короткого рассказа. Вот, например, один из них – под названием «Кролики».
Троцкий недооценивал Малера, но любил слушать Чайковского, записи на грампластинках. Ему их тогда привез мексиканский шофер Хозе. Идя кормить кроликов, Троцкий открывал окна, чтобы дослушать пластинку до конца. И в дождь, и в зной у кроликов был свой постоянный час кормления. Жена Наталья снова поставила пластинку с Чайковским. «Кролики — это твои мексиканские детишки», — говорила она, повторяясь. Троцкий усмехался. Он любил ее за то, что она повторяла самое существенное. Наталья была с характером. Проснувшись утром после ночного кошмара, она говорила: «Не хочешь купить мой сон?» Жаль, что врачи еще в России запретили ему курить. Тогда он не относился к запрету так строго, но в Дании его начали пугать сердцем, и теперь на его пальцах оставались следы от капусты, которой он дважды в день кормил кроликов. А раньше была желтизна от трубки. Он курил ее, будучи председателем Петроградского совета, наркомом военных дел и начальником главного штаба. Он полюбил трубку, подаренную ему в те времена Луначарским. Здесь, в Мексике, он назвал одного из кроликов Луначарским и говорил с ним по-русски. «Нежная мордочка». «Он немного впал в детство», — подумала Наталья, но не стала сетовать. Просто некому было пожаловаться. Только самой себе. Закрывала за львом двери. Он все оставлял распахнутым. Двери, окна, ящики, воротники. А потом страдал от ужасных гриппов. Аспирин и чай. Но дома ему не сиделось. Он должен был собственноручно кормить кроликов. Хозе и Диего Ривера порекомендовали ему Рамира, охранника, чтобы хоть слегка проверять посетителей. «Делал он это или нет? Я ведь не в лагере для военнопленных живу», — возражал Троцкий. Но именно Рамиро привел в дом того самого студента, чтобы Троцкий прочитал его статью о развитии империализма между двумя войнами. Текст статьи отнюдь не воодушевил Троцкого, ни своим содержанием, ни оформлением. Он был напечатан на старой машинке. Некоторые буквы, главным образом гласные, были грязные, нельзя было отличить «а» от «о». Троцкий читал, подчеркивал и только по привычке и карандашом делал исправления на полях. Это были заметки для дискуссии. Как известно, она никогда не состоялась. Когда его убили, а это сделал тот самый Писака, он и нанес ему смертельный удар. Рассказывают, когда его убили, кролики раскричались. Скорее всего, это легенда. Их звали Луначарский, Арон, Принцесса и Лиля. Его любовница, говорят, называла себя Лилечкой. Имена тех кричащих кроликов, которые, наверное, и не кричали вовсе, а просто были голодными, никто их уже не кормил так регулярно и с такой любовью. И тогда начался такой странный голод в Мексике, во Франции и в России. Потом об этом все забыли, а сегодня, когда я об этом пишу, это даже не забылось, а просто об этом уже не знают. Сентябрь 1998 года, Лиссабон.
О своем возрасте Франтишек Листопад говорит, что это не старость, а просто продолжение жизни, и нечего поднимать панику. Необходимость спать хотя бы 6 часов в сутки – это дань, которую надо платить бегущему времени. Плохо то, что сейчас надо спешить, но спешка не должна превращаться в бегство. Сегодня Франтишек Листопад – старейший чешский поэт.
Творческий путь Франтишека Листопада в рассказе Нелли Павловской. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. В Нидерландах негодование одних и недоумение других вызвало недавнее выступление супруги кронпринца Вильяма Александра, принцессы Максимы, аргентинки по происхождению, которая публично заявила, что нидерландской самобытности не существует. Изменилась ли Европа настолько, что начали исчезать национальные типажи? В поисках типичного голландца наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко обратилась к работам наиболее известного нидерландского историка Херта Макка.
Вызвавшую столь бурную дискуссию речь принцесса Максима произнесла 24 сентября на церемонии оглашения отчета об интеграции ученого совета при правительстве.
Около 7 лет назад передо мной впервые встал вопрос об определении нидерландской самобытности. В моем распоряжении были десятки любезных и уважаемых экспертов. Однако мне так и не удалось найти того самого, одного универсального определения нидерландской самобытности. Голландия – это огромные окна без занавесок, так что в дом может заглянуть любой прохожий. Но это также и оплот неприкосновенности частной жизни и домашнего уюта. Голландия – это одна печененка кофе, но это также человеческое тепло и радушие. У Голландии, таким образом, слишком много сторон, чтобы вместить ее в одно клишированное определение. Одного определенного типа голландца не существует. Я могу с гордостью сказать, что и одного определенного типа аргентинца также не существует.
Многие из нас, жителей Голландии, прослушав речь принцессы, задумались, неужели и вправду голландскость исчезает? Говорят, ностальгия – это сублимация страха перед переменами. Философ и политолог Паулс Хефер подозревает, что за речью Максимы маячит новый идеологический курс правительства, согласно которому к традициям и истории страны принято будет относиться с меньшим, чем ранее, пиететом.
Получается, что руководство страны, элита, обращаясь к доброй половине населения, говорит: «Нам больше нечего сказать вам. Вы больше не с нами и не нужны в мире, который мы выбираем». На мой взгляд, это граничит с безответственностью.
Паулс Хефер только что выпустил книгу под названием «Het Land van Ankomst» – «Страна прибытия», по аналогии с «Het Land van Herkomst» – «Страна происхождения». То есть выходит, что в современной Европе правильнее спрашивать не «откуда вы», а «куда вам?». Я для себя несколько лет назад ответила на этот вопрос. Мне, без сомнения, сюда. В глобальную деревню Амстердам, как назвал голландскую столицу кинодокументалист Йохан ван дер Кёкен. В глобальную деревню, потому что этнических голландцев здесь осталось чуть больше половины, да и вообще этнические европейцы разбавлены всеми цветами кожи и радуги, всеми уровнями религиозного и научного самопознания. А вот почему мне сюда? Наверное, ответ на этот вопрос важнее любого определения национальной самобытности. Ведь многие европейские города стали родными для их жителей в силу сознательного выбора. Возможность выбора была у европейцев и раньше, но распространилась на широкие слои населения за последние пару десятилетий, пишет известный нидерландский историк Херт Мак в своем эпохальном труде «In Europa» – «В Европе».
Я хотел бы вам рассказать, с чего все в Голландии началось. За моей спиной растет на болоте тростник. Голландия началась с дюн и болот. Типичный плоский пейзаж с обилием водных резервуаров. Так выглядела Голландия и 1000 лет назад. До нас дошли, например, путевые заметки путешественника из Исландии, посетившего эту местность в 900 году нашей эры. Он пишет о крестьянах, которые скачут через канавы. Голландия изначальная.
И самое главное, чего трепет идет по телу.
Все мы живем в Голландии на земле, появившейся и сохранившейся в результате того, что поколения и поколения до нас, не покладая рук, строили и укрепляли, осушали и откачивали воду.
Раньше река Амстел доходила до самой центральной площади города, площади Дам. А за площадью был шлюз, и опять река Амстел. Она течет здесь и по сей день, только теперь по сложной системе огромных подземных труб. Там, где сегодня центральный вокзал, раньше был залив Ай, открытое всем ветрам пространство. И река, и залив буквально кишели баржами, лодками и военными кораблями. Ночью же кругом было так темно, что туманным утром амстердамцы нередко падали по неосторожности в холодную воду и тонули, потому что плавать тогда никто не умел.
В конце 16-го, начале 17 века в Амстердам переехало жить огромное количество обитателей южных нижних земель, носителей более живой и веселой культуры, чем строгие, облаченные в черные местные кальвинисты. Влияние этих приезжих было так велико, что изменился даже амстердамский диалект. За одно поколение он поменялся на антверпенский. Мы до сих пор так разговариваем.
Эта земля то принадлежала бургундцам, то немцам. Независимые Нидерланды возникли лишь в 1590-е годы, то есть спустя 400 лет после основания Амстердама. Люди жили в городах и считали себя в данном случае не голландцами, а прежде всего амстердамцами. Прямо как сейчас. Ну какая, например, из меня голландка? Но я жительница Амстердама и люблю каждый камень в этом городе.
В голландцах чего только не намешано. Много немецкой крови, но много, например, и скандинавской, особенно во Фризландии. Юг Нидерландов очень много имеет общего с французской, бельгийской культурой. Раньше эти земли были частью Римской империи. Можно сказать, что Голландия представляет из себя результат столкновения германского и романского миров.
А сегодня еще несколько миров, добавим мы. Однако и марокканцы, и югославы подпевают странные слова голландского гимна. Особенно в начале футбольного матча, разумеется. Я, Вильгельм Насау, германской крови, отечеству своему останусь верен до смерти. Я принц Оранский, я бесстрашен, короля Испании я всегда почитал. Голландский гимн – самый старинный гимн в мире. Это песня о Вильгельме Оранском, лидере восстания нидерландских городов против испанских суверенов в конце XVI века. Вильгельм Оранский был немцем. Отсюда такой странный, на первый взгляд, текст гимна, написанный в 1590 году.
В нашей истории также случаются периоды истерии. Один такой период только что миновал. Однако, так или иначе, великие страсти в нашей цивилизации не прижились.
Сказал Херт Мак в одном из недавних интервью. Остается лишь одна старая угроза, беспокоится историк. Глобальное потепление наступает, и вот уже во Фризландии выращивают абрикосы. Эй, Амстердам, говорят, что ты переменился, что нет больше в тебе толку. Но тот, кто это говорит, не настоящий амстердамец, потому что ты, Амстердам, все тот же. Amsterdam, want Amsterdam,
je bent nog net als toen. Нидерландская идентичность в рассказе Софьи Корниенко. И в завершение нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумовой.
Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий удостоен звания почетного профессора Петербургской консерватории, отмечающей в эти дни свое 145-летие. Маэстро вместе с другим выдающимся музыкантом, дирижером Марисом Янсенсом, участвует в проходящем сейчас в Петербурге музыкальном фестивале Международной недели консерваторий. По мнению специалистов, музыка Пендерецкого совершенно непостижимым образом сочетает в себе огромную силу и внутреннее напряжение с легкостью восприятия, передающего мировоззрение автора. «Когда я был ребенком, я много рисовал», рассказывает о себе Пендерецкий. «И мой контакт с музыкой начался через живопись. Меня интересует соотношение графического изображения нотного текста и звучащего произведения. Цвет каждого звука меняется в зависимости от моих ощущений. Я использую цвет, записывая нотный текст.
И еще, такого рода графические упражнения в нотной записи для меня – забава, развлечение. Ведь сидеть часами, днями, месяцами над одной вещью очень трудно, если внутри тебя бродит много идей. И я так украшаю себе это многочасовое сидение за столом. Я его в буквальном смысле раскрашиваю. Кроме музыки, маэстро страстно увлечен своим садом в поместье под Краковом, где растут уже более 1500 деревьев разных видов. По словам Пендерецкого, в следующем году там будет построен концертный зал, в котором будут выступать молодые одаренные музыканты. Маэстро даже планирует организовать в своем поместье ежегодный фестиваль для композиторов.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все прикаспийские государства подтверждают свою приверженность договору о нераспространении ядерного оружия.
В результате досрочных выборов изменился парламент, изменилась власть.
Любые операции за пределами наших границ будут направлены исключительно против
террористов. Лауреатом Букеровской премии по литературе стала ирландская писательница Энн.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.